Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. В гостях у нас протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, с праздником вас, Вознесения Господня!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас тоже всех поздравляю с праздником Вознесения Господня!
Мы продолжаем чтение песен Баламута Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. И в прошлый раз мы остановились с вами на 25-м письме. Но прежде чем перейти к письмам Баламута, у нас есть вопрос от слушателя. Правда, такой вопрос на совершенно постороннюю тему, но просили вам задать. А вопрос, касающийся Ветхого Завета и причин долгожительства патриархов. Почему современные люди живут так мало? Почему в средние века, допустим, люди жили совсем мало по сравнению вот с тем, как сейчас, какая сейчас продолжительность жизни, а вот патриархи жили там 200, 300 и 800, и 900, там, и так далее лет. Вот почему так?
Ну, когда умножилось зло на земле, Господь сказал в книге Бытия, что всякая плоть извратила свой путь, и все мысли, и все помышления человека зло от юности его. И увидел Господь, что велико развращение на земле, и сказал, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет — это такой рубеж, который человек перейти практически не может. Вот. Все долгожители, которые есть на данный момент, я не помню, чтобы кто-то по статистике перешел вот этот 120-летний рубеж. А в Библии в другом месте сказано, что человек живет 70 лет, а еще в силах 80 лет. Ну, такая средняя, нормальная продолжительность жизни человека. Если он живет здоровым образом жизни, если у него нет каких-то таких вредных, страшных привычек, если нет войн, эпидемий и так далее. И здесь нужно принципиально сказать, что до потопа была другая, наверное, жизнь, другая атмосфера, другая ситуация. Мы не знаем, какая там была природа. Потоп — это катастрофа, и мистическая катастрофа, то есть метафизическая катастрофа, и катастрофа, безусловно, природная. Вот Библия нам открывает, что до потопа была одна жизнь, один мир, после потопа был другой мир. Другой мир, мир начался, прежде всего, тот мир, в котором дни жизни человека каким-то образом ограничены. Каким образом происходит это ограничение, неизвестно. Сейчас пытаются биологи, генетики разбираться вот с этой ситуацией, там, ген старости какой-то находят, еще что-то. Вот. Но по крайней мере, неизвестно, почему человек вот именно такое количество времени живет. Хотя известно, что есть у нас на планете долгожители, там попугаи живут до 400 лет, там черепахи, казалось бы, почему человек не может столько жить? Вот потому что Господь ставит ограничения. За такое время человек не может сделать зла больше, если он долго живет, вот 800, сколько там лет, 900, 969, по-моему, прожил Мафусаил, самый древний человек, самый долгожитель. За 969 лет что может человек сделать, что может изобрести, какие может, до каких идей додуматься, это ведь действительно это такие особые возможности. И поскольку в основном человек, живя долго, пришел к тому, что полностью земля развратилась и произошел потоп, Господь ставит предел. Предел в том числе связан с возрастом человека. За 120 лет человек не может много сделать, в том числе не может много сделать зла. И вот поэтому такое ограничение. Так Господь и сказал, пускай будут дни его 120 лет, то есть не больше. И это ставится ограничение, чтобы человек не совершил того зла, которое стало бы разрушительным для этого мира. Более того, Господь еще и сам говорит, воды потопа больше не будут на этой земле, уничтожать землю и жизнь. Я, говорит, сам буду за этим следить, чтобы воды потопа, ну, чтобы вот эти силы хаоса, зла, чтобы они не переполнились. И Господь, когда переполняется, Он вмешивается. А так ведь Господь, самое главное, что Он делает, Он хранит нашу и ценит нашу свободу. Поэтому Господь долготерпелив и старается не вмешиваться в жизнь, в свободу, в намерение даже человека. Он вмешивается только через слово свое, которое обращает к человеку через Священное Писание или через совесть, когда пытается внутри человека обратить человека к добру и так далее. Ну, вот такой ответ.
Ну что ж, переходим мы к письмам Баламута. Я надеюсь, что наш слушатель удовлетворен ответом отца Александра. Вот. И читаем мы продолжение 25-го письма. Речь здесь, напомню, идет о моде. Пишет Баламут следующее. «Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поколения против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше всего. Одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку, который мы стараемся сделать свойственным времени. Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем во время наводнения и переходили на ту сторону лодки, которая почти уже под водой. Так мы вводим в моду недоверие к энтузиазму, как раз в то время, когда у людей преобладает привязанность к благам мира. В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем эмоциями, мода направлена против элементарной разумности. Жестокие времена выставляют охрану против сентиментальности, расслабленные и праздные против уважения к личности, распутные против пуританства. А когда все люди готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом либерализм». Вот интересный вопрос, да, что у нас сейчас? Что сейчас сделано для нашего общества пугалом? И что на самом деле одобряется, то, что как раз наоборот грозит больше всего. У вас есть какие-нибудь версии, что бы вы могли предложить?
Видите, как все меняется быстро. Вот то общество, которое, в котором сейчас мы живем, да, вот, мне кажется, что...
Но оно настолько разделено, что то, что у одной части общества является пугалом, то для другой части общества вот является, наоборот, одобряемым. Вот поэтому очень сложно. Да?
Я про это и говорю. В принципе, вот, наверное, если здесь сказать, что они делают, бесы, они стараются людей ввергать в крайности. То есть они нацелены всегда против самых фундаментальных добродетелей, против трезвости и рассудительности. Если ты уберешь фундамент, дом сам по себе разрушится. Вот, поэтому, конечно, вот, когда меняются смыслы, вот, что самое главное делает бес? Бес меняет смысл, он его девальвирует. Если взять исторически, то сначала был девальвирован смысл чести, вот, потом смысл свободы, потом смысл любви и так далее. Сегодня мы приходим к тому, что вообще разумность сама по себе становится пороком. Вот что самое страшное. То есть критическое мышление, самостоятельность мышления, рассудительность, именно это становится пороком. Именно это происходит сегодня там, в системе образования, разрушение происходит и так далее. Потому что ну, действительно такие тенденции, что начинаешь верить в какой-то мировой заговор. Я подчеркну, не верю в него. И всякая такая конспирология.
Ну, он бы все объяснил, да?
Да, всякая такая конспирология, которую невозможно вот фактически доказать, для меня это не является основанием. Но тем не менее, то, как разрушается образование, то, как разрушается именно умение человека мыслить самостоятельно, быть свободным в мышлении, то, как используются манипулятивные методы, всякие пропагандистские вот в разных этих лагерях, про которые вы сказали, что там есть такие ура-патриоты, ультрапатриоты, что у них есть вообще абсолютное неразумие и какие-то такие выводы, с которыми никак нельзя согласиться, что наоборот, там лагерь, например, такой либеральный, где там люди ратуют за свободу, и что там, вот видишь вот эти вот какие-то манипулятивные технологии, такие пропагандистские методы, И они выдавливают, самое главное, выдавливают рассудительность и трезвость. То есть вот именно сегодня идет вот это вот опьянение масс. Вот один такой философ был, Ортега де Гассет, он написал свой труд, один из основных, и называется, по-моему, «Дегуманизация масс». Вот, то есть когда масса дегуманизируется, то есть они становятся очень управляемыми. Вот, сегодня мы можем говорить о опьянении масс. Вот, в принципе, это, наверное, всегда так было, но именно сегодня опьянение масс становится таким, ну, такой технологией, даже без идеологии, просто это делается с помощью различных технологий словесных, психологических и так далее и тому подобное. И человек в этом смысле становится легкой игрушкой. Сегодня мы можем говорить о том, что в социальных сетях, то есть социальные сети, казалось бы, интернет, как он тебе может навредить? Очень сильно он может навредить человеку. Сейчас столько явлений таких, мы разбирали как-то. И все больше и больше узнаешь. Вот сейчас спрашиваешь и у различных семей, у родителей, как у них с детьми. И выясняется, что дети, которые вот с раннего возраста в социальных сетях где-то находятся, они могут быть очень подвержены и могут быть целью для нападок различных вот таких людей. То есть вот я бы сказал, сегодня происходит именно опьянение масс. И самое главное – это нападение на рассудительность, на разум. Если мы возьмем то, что было раньше, вот то, что он пишет, что было нападение на какие-то отдельные добродетели, вот, как здесь
мы... Речь сначала идет о пороках, которые, да, как говорит Паламут, от которых опасность меньше всего.
Да, да.
Это же не значит, что сейчас можно, ну, на моду сейчас тоже нападают, ну что, люди очень консервативных взглядов, да, конечно, можно сейчас услышать, но это было всегда, да, когда взрослые люди или пожилые ворчат на молодежь за ужасную развратную одежду там, за кошмарные татуировки, пирсинг там, и в этом видится знамение чего-то вообще, наступления каких-то страшных, ужасных времен.
Да, но сегодня уже как-то это становится неактуально. Уже как-то я не слышал, чтобы кто-то особо консервативный в данном случае высказывался.
Да нет, ну высказываются, когда вообще об этом речь заходит, о моде. Это как бы общее место для людей вот очень консервативных взглядов. Сказать, что ну что тут скажешь, вы посмотрите, как они ходят, в чем они ходят, как они себя раскрашивают. Это же ужасы, кошмары, и последние времена настали. Вот примерно так. Хотя на самом деле так, если задуматься, то во все времена была какая-то такая мода, вдруг входило нечто такое, что даже с точки зрения наших сегодняшних взглядов может показаться, ну, весьма таким фривольным. Взять моду 19 века, да, с откровенными, очень откровенными декольте, с которыми сейчас, в общем, порядочная женщина на улицу не выйдет. Она может выйти в короткой юбке, да, в которой раньше не ходили, но с таким декольте она никуда не выйдет, это неприлично. А тогда это было, в общем, совершенно нормальным, считалось, в высшем обществе. Поэтому, которое сейчас нам, с наших нынешних позиций, кажется оплотом добропорядочности, веры, там, нравственности и всего прочего. Вот вы бы, отец Александр, как-то прореагировали, если бы к вам пришел молодой человек или девушка креститься с татуировкой, с пирсингом? Случалось такое или не бывало?
С татуировками я не помню, могло быть, это просто... Они обычно все-таки закрытые.
Не, ну если человек крестится, он же все-таки раздевается.
Да нет, такое бывало, ну, конечно. Здесь же, если человек их себе ставил для какой-то цели, потом-то он меняет смысл и как бы кается в том, что это же как бы остатки прошлой жизни, вот, еще до веры.
А если человек приходит с татуировками и, в общем, и вовсе не считает, что это что-то ужасное и не собирается их удалять,
он тогда,
допустим?
Он тогда просто еще не поверил.
Не видит в них ничего такого.
Он тогда еще не поверил просто. То есть, ну, действительно, у каких-то людей могут остаться вот эти рудименты прошлой жизни. Там бывает особое отношение там, к телу, особое отношение там, к моде. Но постепенно человек, если ходит в церковь и идет к Богу, он как-то постепенно это уходит, но перестает быть ему интересным. Вот эти все внешние какие-то вещи. Поэтому я думаю, что если бы человек пришел и вот ходил на беседы, и оглашался, но большинство сами понимают, что пирсинг, вот, ну, то, что можно легко взять, снять и удалить, вот, они спокойно это все это убирают. А татуировки так просто не удалить, это очень дорого стоит.
Поэтому... Дороже, по-моему, чем набивать. Да,
конечно, это очень дорого стоит, чтобы их удалить. Вот. И поэтому человек может как-то к этому относиться и об этом каяться, наверное. Вот. Но вот в основном пирсинг, я вот не помню, чтобы кто-то с пирсингом хотел именно, что вот он отстаивал, пирсинг мне нужен, чтобы мне там креститься, я все равно готов за него стоять. С другой стороны, я бы вот, например, если человек прямо вот именно, он прямо чувствует, что это ему для чего-то важно, я бы не стал, наверное, с него требовать, чтобы он обязательно снял.
Ну, по идее, какое-то же не какое-то препятствие, где в канонах написано, что человек,
ну,
не может.
Да, в принципе, пирсинг это те же самые сережки.
Ну да, с сережками же ходят,
да,
женщины.
Да,
только в неположенных местах, непривычных таких.
Да, только где-то там вот. Просто это какая-то такая особенность, которая, ну, не знаю, нам, наверное, как-то...
Поветрие,
может, потом,
такое,
да,
поветрие,
потом человек-то осознает, наверное, как-то, и как-то придет к этому.
Правда, интересно, я часто думаю, как вот лет через там 50, как будут смотреться пожилые женщины и старушки с татуировками и дырочками от пирсинга. Наверное, это будет очень забавное зрелище.
Ну... Наверное, да. Здесь представить это сложно.
И старички, да. С татуировками. Ну ладно, продолжим мы. Вот мы не закончили еще про моду. Вот что Баламут пишет. Но самый великий наш триумф – это инъекция ужаса перед старым и неизменным философией. Благодаря ей интеллектуальная бессмыслица может разложить волю. Современная европейская идея эволюции и исторического развития оказывается, тут весьма полезный. Враг любит банальности. Он хочет, чтобы люди, планируя что-нибудь, задавали себе вопросы простые. Справедливо ли это? Благоразумно ли это? Возможно ли это? Если же мы заставим людей спрашивать себя, согласуется ли это с духом времени, прогрессивно это или реакционно, по тому ли пути движется история, они не будут обращать внимание на то, что относится к делу. На вопросы, которые они себе задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, а каково оно будет, во многом зависит именно от их выбора. В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны. Проделана огромная работа. Когда-то они знали, что некоторые изменения к лучшему, другие к худшему, а третьи безразличны. Мы сильно это исказили. Описательную характеристику «без изменений» мы заменили эмоциональным словом «застой». Мы научили их думать о будущем как о обетованной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастливцы, а не как о месте, куда каждый из них движется со скоростью 60 минут в час, что бы он ни делал и где бы он ни был. Твой любящий дядя Баламут. Ну вот сейчас у нас ситуация, конечно, совсем другая, да? То есть сейчас вот мы, во-первых, очень мало знаем о будущем нашем. Ну если говорить вот о стране там...
Так и никогда не знали.
Нет, у нас как, в советское время мы четко знали, нам было сказано, в 80-м году у нас будет коммунизм, мы будем, это, нынешнее поколение будет жить при коммунизме.
Мы знали в том плане, что думали, что знаем.
Ну, думали, что знаем, да. Сейчас-то нам вообще не предлагается никакой модели, что у нас там будет, какое общество мы там строим.
Немножко отрезвились.
Да, мы идем.
Ну вот здесь как раз-таки говорит он о том, о чем я только что говорил, про то, какое время настанет, что здравый смысл, вот эти главные добродетели рассудительности, трезвости, вот они именно связаны со здравым смыслом, что это станет, ну, чем-то не то, что ненужным, а чем-то даже само по себе, вот как вот здесь сказано, застой станет чем-то даже... порочащим человека, человек, который умеет здраво мыслить, его
и
могут...
задавать правильные вопросы.
Да, и умеет задавать правильные вопросы, его будут, говорит, там, ретроградом называть.
Или наоборот, могут с таким же успехом назвать отъявленным либералом.
Да.
Если как сказать, почему ты такие вопросы задаешь, да?
Да, и так можно, это могут очень, очень спокойно перевернуть. То есть сейчас время такого софизма, когда вот софисты всех мастей начинают принимать какую-нибудь позицию, и на основании вот этого софизма, на основании этой позиции пытаются вот просто разрушить здравое учение, здравую мысль, здравый смысл, который для всех на все времена был тем, что дает человеку фундамент для жизни.
Сейчас очень трудно, наверное, людям, которые не причисляют себя ни к какому лагерю политическому, допустим, да?
Да, кстати, я тоже вот недавно об этом думал, когда человек причислил, выбрал какую-нибудь одну крайнюю позицию, вот, он всегда только в ней находится, и у него все очень просто. Мир поделен на черное и белое, и ему все понятно. И я вот понял, что просто с такими людьми мне вот лично неинтересно, потому что она лишена здравой позиции, потому что постоянно видишь везде какие-то заговоры, видишь какие-то такие особые там отношения, которые вот просто предполагаются, а не выводятся из факта. Поэтому, конечно, вот для христианина здравый смысл, умение постоянно анализировать ситуацию, быть трезвым в оценках и, исходя из этого, правильно поступать, является, ну, такой основой для жизни. Если этого нет, то все остальное становится или может стать с приставкой «анти» или «вместо». То есть может быть там вместо смирения раболепие, если нет вот этого здравого смысла, вместо щедрости там расточительность и так далее. Там, ну, вместо любви тоже может быть какая-нибудь прелесть, экзальтация. Вместо свободы, подлинного ощущения свободы, может быть произвол, какой-то бездумный протест и так далее. И, конечно, это все ведет к разрушению жизни, и социальной жизни, и семейной, и личной жизни человека. Вот. Поэтому здравый смысл – это главное, что должен стяжать человек вообще в нравственности, в этике. Если он не занимается постоянной работой над здравым смыслом, тем смыслом, которым он живет, он у него слабеет и становится непонятно чем. А человек не может жить без смысла жизни. И поэтому его смысл становится не здравым, не здоровым, не добрым, а каким-то вот ущербным, как здесь вот об этом писал Льюис еще в те времена.
Ну, прежде чем мы перейдем к 26-му уже письму, все-таки сегодня праздник, сегодня Вознесение Господне, и я хотела вас попросить несколько слов сказать на тему праздника. В частности, вот иногда задумываешься над таким вопросом. Вот Господь оставил христиан, и кроме того, что я с вами во все дни до скончания века, да, никаких таких явных установок, как говорится, он не давал. Вспомним, что в те времена, что он оставлял, в какой ситуации он оставлял своих учеников. Он их оставлял, собственно, в оккупированной стране. В стране, которая жила под оккупацией вражеской. Нигде Господь не говорит, что вы должны бороться за освобождение, там, допустим, что вы должны сеять семена там, вот, истинной веры, но при этом вы должны бороться за освобождение своей страны от римской оккупации. Вы должны там, не знаю, или наоборот там что-нибудь. Или наоборот должны подчиняться римской оккупации. Или еще что-то. То есть он вообще ничего не говорил на темы, которые касаются политики, кроме вот этого знаменитого «отдавайте кесарю кесарю, кесарева, а Богу Богова».
Ну, еще было, что я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Он все-таки разделял Израиль и другие народы. Вот. Но остальную...
То есть... Преимущественно, но не значит, что только к ним.
Ну да, но он имеет, все-таки здесь подчеркивается, что вот погибшие овцы дома Израилева, что вот они его ждут, и он к ним пришел, по логике вот священной истории. А действительно, вот политические вопросы, вопросы противостояния римской власти, римским воинам, он не стоял, потому что, но тем не менее, в то время именно эти мысли были в сознании евреев очень глубоко сидели. Они пытались постоянно создавать какие-то союзы.
Восстание,
да. И вот это и восстание известное, которое закончилось разрушением Иерусалимского храма. Оно вот говорило о том, что каким путем хотели идти евреи. Поэтому Господь видел, что римляне в каком-то смысле для евреев того времени это был бич. Наверное, был в чем-то бич Божий. который вот евреев того времени должен был бы вразумить. Но вот произошло то, что произошло.
Евреи, конечно, как бы мы сейчас сказали, того времени были очень политизированными, да, людьми?
Да, да, в то время они были очень политизированы. Сейчас тоже, кстати, они у себя стараются быть, ну, такими тоже политизированными, именно когда на свою территорию пришли. А когда они были рассеяны, конечно, им было не до политики, просто выживали.
И тогда, в общем, одной из таких вот общих установок евреев того времени было вот то, что мы сейчас тоже называем вставание с колен. Встать с колен, сбросить оккупантов, и чтобы был царь свой, и, в общем, вернуться к истокам, к своей жизни.
Да, скорее всего, именно так и было. Вот этот момент с праздником Вознесения, это, наверное, очень сильно связано, что Вознесение, когда мы стараемся вознестись от вот именно от суеты. А что такое самая такая большая суета? Это политика вся, внешняя, там, внутренняя политика.
Когда, и гео тоже.
Да, и геополитика, когда люди часто не понимают, что происходит, там, начинают об этом рассуждать. Вот, одни клеймят американцев, другие говорят, нет, только от них нам свобода и там подлинная демократия будет. Так вот, праздник Вознесения, наверное, нужно вознестись, вот, чтобы в каждой семье, в каждом доме, в каждом там дружеском сообществе поговорили о каких-то вечных ценностях. Праздник Вознесения – это свидетельство о том, что Господь телом, плотью возносится к Отцу Небесному, то есть Он забирает то ценное, что есть у нас, то есть как бы привлекает к себе то ценное, что есть у нас. И вот это ценное нужно в этой жизни утверждать, о нем надо свидетельствовать. Поэтому, конечно, давайте будем в этот день свидетельствовать о любви друг к другу, о том, как мы решаем не какие-то проблемы мировой безопасности или еще чего-нибудь, а решаем проблемы, которые есть у наших близких, у друзей, у родных, у братьев и сестер, у нашего прихода, в который мы ходим, и так далее. Вот праздник Вознесения, он на самом деле еще и об этом, о том, что Господь вознесся телом, но остался с нами здесь. Он сказал, что пошлет Духа Утешителя, и этот Дух Утешитель будет утешать. Но утешать не без нас. Дух Святой не утешает без людей, без совместного утешения. Но это мы уже немножко нацеливаемся на праздник следующий, на праздник Святой Троицы.
Спасибо, отец Александр, еще раз вас с праздником. Спасибо вам за поздравления, за наставления нашим слушателям. И продолжим мы чтение песен Баламута завтра, в пятницу, в это же время.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь, с Вознесением Господним!